Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрабанель. В этом выпуске: что принес уходящий год жителям Пятигорска? Кто превратил подъезд самарского дома в сказочную страну? Семья Квочка из Белгорода знает, как устроить настоящий праздник. Новый год 50 лет назад вспоминают челябинцы. В семье Красновых из Саратова новогодняя елка была всегда, даже когда она была запрещена. Это в первой части программы. Во второй: Подмосковье. Почему Максим Шакиров каждый Новый год встречает на новой горной вершине? Обнинск. Предновогодняя победа почтальонов. Вятка. О чем мечтают дети? Нижний Новгород. Предпраздничные надежды и тревоги семьи Ивановых. Хутор Чулошникова Оренбургской области. Почему Светлана Брайко считает себя счастливой? Ижевск. Воткинский щелкунчик Пети Чайковского. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Уходит год 2006. Для каждого из нас он был своим, особенным. Кто-то вспомнит его без сожаления, а кто-то проводит с легкой грустью. Этот год подарил им светлые воспоминания.
Неплохой год, в общем-то, был. Дай бог, чтобы и этот был такой же.
Было и хорошее, было и плохое, всякое было. Сын закончил академию, хорошо закончил, получил сертификат, что является интеллектуальным запасом России. Теперь в армию сына забрали. Плохо.
Хорошее только в футболе могу вспомнить. Спартак снова борется за чемпионство.
На работе все в порядке, дома все в порядке. У сына хорошо в институте. Вот родилась у меня как бы внучатая племянница. Моей, короче, крестница, внучка родилась у нее. Ну, такие радостные события пока.
Год классный, подростковый, как раз 15 лет, самая пора, так все было отлично.
Внучек поступил в университет в Кисловодске.
Дочка родилась.
По старой, давно сложившейся традиции, Новый год – семейный праздник. Но встречают его в каждой пятигорской семье по-своему.
У дочки в Кисловодске, в семейном кругу.
Среди своих друзей. На улице. Мы выйдем, будем смотреть салют, потом пойдем кому-нибудь домой, там отметим, ну, вот так вот.
Мы обычно все вместе встречаем. Дети приходят, внуки.
Обрусевшая уроженка Казахстана Урасхан наряжает елку и кладет под нее подарки для всей семьи. Но приносит их в дом пятигорчанки не Дед Мороз, а другой сказочный персонаж.
Дедушка Ата. Это переводится Ата. Кстати, он и туркмен точно так же переводится. Ата. Ата – это дедушка.
Тамара Соколова с семьей встретят Новый год в горах. Во-первых, ее дочь, сегодня уже студентка, родилась при Эльбрусье. А во-вторых, в новогодние каникулы там собирается шумная столичная компания лыжников-сноубордистов.
Мы в гору уезжаем на Новый год. Там гостиницы такие шикарные. Там прекрасно. В Тарнаусе вот она родилась, поэтому у нас горы зовут.
Пятигорчанка Ирина Польская проведет праздничную ночь в Туапсе у друзей. Однажды она уже встречала Новый год на берегу Черного моря.
Когда 12 часов наступило, салют на море, причем салютовали все корабли, под вот этот свет красивый плыл как раз косяк стайка дельфинов. И они так красиво, высоко-высоко поднимались над морем, прыгали. Мы все дружно стояли, смотрели на этих дельфинчиков, встретили Новый год с большим удовольствием.
По традиции, ровно в полночь над Пятигорском грянет салют, после чего шумная толпа, встретившая год на горе Машук, с песнями разбредется по городу. Те, кто постарше, будут петь русские народные. От разудалой «Ой, мороз, мороз» до традиционной «Шумел камыш». Кто помоложе, современную попсу, если под рукой не окажется CD-плеера или магнитофона.
Ой, это обязательно. Всякие. И современные, и все песни поем.
Вы знаете, наверное, больше народные, потому что младшие с нами посидят, и потом раз, уходят.
Да у нас современные песни такие, как бы свои уже. 50 Cent у нас, Тупак, там вот такие песни, понимаете? Ну, Пугачева, да, бывает. Дольна очень хорошо поет, мы, да, тоже с сестрой иногда сядем, можем попеть. «Зайка моя» поет у нас Филипп Киркоров, очень песня хорошая, очень известная, да. Мы ее очень часто поем, вот ко мне тетя моя приходит, мы с ней вместе поем, мы ее вдвоем любим.
А мы вот эту поем.
В лесу родилась елочка,
в лесу она росла, зимой и летом.
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Пятигорчане надеются на лучшее.
Ну, у нас машину.
папа купит.
На следующий год у меня внук заканчивает 11 классов и хочет поступить в военную академию в Волгоград.
Надеемся, что будет хороший, добрый. Надеемся на это.
70 лет, говорят, назад шли, сейчас вроде вперед идем. Но лучше надо надеяться.
Да каждый год, конечно, запоминается. Каждый год по-своему хорош. Каждый год, когда мы учимся в школе, когда мы оканчиваем институты, когда мы работаем, рождаются дети, внуки. Это же все замечательно.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Превратить к Новому году подъезд собственного дома в волшебную сказочную страну решили самарцы, живущие в доме 25Б по улице Спортивной. Решив, что отмечать новогодний праздник у главной елки Самары на площади Куйбышева слишком традиционно, люди придумали сделать волшебный лес в своем собственном подъезде. Сказано, сделано. Батарея отопления, декорированная пенопластом и тканью, превратилась в сказочный пенек. Водопроводные трубы в диковинные деревья. Стены украсили самодельные игрушки и стенгазета с новогодними поздравлениями. Люди, которые впервые приходят к нам в подъезд, не верят, что детям удалось самим, без помощи взрослых, создать эту сказку, рассказала юный редактор стенгазеты Настя Левкина.
Спрашивали, кто наряжал, спрашивали у детей, там, вы наряжали взрослые, мы отвечали, взрослые, мы как-то...
Сказочная страна, словно по волшебству появившаяся в подъезде, пробудила в жителях скрытые таланты. Особенно много их оказалось у детей. Пятиклассница Елена Андреева написала в праздник праздничную новогоднюю стенгазету «Стихи про лето».
У них много стихов про природу. Одни про любовь были стихи, просто про размышления. Но это из совсем ранних стихов. Тучи медленно спустились, и донесся слабый гром. Вот бы дождь не начинался, погрозил бы и ушел. Но заметила я быстро, среди темной синевы через маленькую щелку пробиваются лучи. Солнце светит из-за тучи, и мне сразу стало лучше.
На каждом из этажей разная сказочная страна. На одном из необычных звезд и инопланетян, на другом из тропических пальм и кактусов. Мария Вахрамеева оформила лестничную площадку как райский сад. Здесь же новогодние украшения. Не только привычные елочные игрушки, но и фигурки диковинных птиц, рассказала Мария Вахрамеева.
Это моей свекрови из Германии игрушки. Им лет, ну точно 40 есть.
Созданная в подъезде атмосфера новогоднего праздника постепенно передалась всем его жителям. Каждый захотел поучаствовать в строительстве сказочной страны, говорит Алексей Васильев.
Я не только дышу, отдыхаю, но само настроение уже рабочее.
Равнодушных к созданию сказки в своем подъезде не было, зато улыбок и счастья стало больше, рассказала Августа Виноградова.
Все улыбаются друг другу, здороваются как-то поиначе, совершенно более приветливо, ласково, доброжелательно. Приезжают все приятели, знакомые, посмотреть, как мы украсили, потому что знают, что это уже не первый год.
Ольга Волкова.
Здесь же наш дом, как говорится, встречает Новый год. Они даже некоторые где-то в квартирах немножко погуляют, сюда спускаются, особенно у кого маленькие детишки и те, которые еще не спят. Выходят, петарды пускают во дворе. Ну и я, естественно, с ними веселюсь.
Многие, даже взрослые, верят, что в новогоднюю ночь в их сказочную страну придет самый настоящий самарский Дед Мороз и подарит подарок. По секрету рассказал Алёша Соловьёв.
Чтобы мне подарили телефон. Вот такая мечта.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Белгород, Оксана Быкова. Ансамбль педагогов Зинаида и Александра Квочка стал дипломантом Всероссийского фестиваля семейного художественного творчества, который проходил в Смоленске. Особенно большой успех у зрителей имел самый младший участник семейного фольклорного квартета, 9-летний Саша. Он солист ансамбля, поет, играет на бубне и гармошке, рассказывает мама Саши.
Смоленчане, они очень благодарная публика, и браво кричали, вызывали нас на бис. Когда Саша вышел уже одетый, его узнавали на улице и хлопали, продолжали даже хлопать. В моей жизни такого не было, чего испытал уже Саша.
Еще один участник ансамбля – это старший сын семьи Квочка. Володе 13 лет. В этом году он окончил музыкальную школу по классу балалайка. Он также играет на редком народном инструменте – калюке.
Калюка – это духовой инструмент. На нем тоже было сложно осваивать, но не так сложно, как балалайка.
Калюка.
можем просто продемонстрировать. Вот у нас еще такой инструмент есть, как коса. То есть мы тоже применяем в нашем ансамбле. Он создает такое сам по себе такое звучание металлическое, вот, колоритное. Ну, давай попробуем вместе. 3, 4.
Папа Саши и Володя Александр Квочка, руководитель семейного ансамбля.
Закончил Орловский институт культуры. Впоследствии познакомился со своей будущей женой Зинаидой. Образовалась молодая семья. Родились наши детки. Мы стали уже приобщать их к музыкальной культуре. Ну и когда образовалась такая молодая и дружная семья, вот как наша, сами музыканты, детей приобщаем к музыке, попытались просто сделать какие-то номера концертные. Получилось. И я думаю, впоследствии мы будем это дело развивать и развивать дальше, участвовать в конкурсах.
Так как у нас ансамбль молодой, мы больше используем плясовых песен, частушек, потому что протяжные песни, они очень сложные в исполнении и требуют определенной подготовки, определенного уровня уже. Этого уровня мы еще пока не достигли, поэтому больше у нас таких веселых заводных песен.
Музыкальная семья Квочка все праздники встречает весело.
Как и все люди, мы любим и попеть, повеселиться, особенно когда собираемся всей дружной семьей, а у нас семья очень музыкальная. Мой брат и невестка, они закончили тоже институт культуры, и все владеют музыкальными инструментами, фольклор.
И дедушка у нас играет.
Дедушка у меня баянист. Так что у нас очень крепкая музыкальная семья. На Новый год принято, чтобы нечистая сила уходила подальше от нашего дома. Что Саша делает? Расскажи, Саша.
Нужно похрюкать, залезть под стол и похрюкать. Тогда нечистая сила сразу идет. В прошлом году я гавкал, в этом году буду хрюкать.
Новогоднюю елку в этой семье принято ставить в центре комнаты.
31-го нужно до 5 часов вечера все сделать и обязательно отдохнуть. Отдыхаем мы, садимся около елки, а елку желательно, конечно, ставить в центре, но если позволяет, конечно, ваша комната. Ну, желательно 31-го поставить в центре, потому что если считается, елка стоит посередине комнаты, то все желания ваши сбудутся. Почему-то принято водить вокруг елки хоровод. А вообще, если вы поставите в дальнем левом углу, то это будет к богатству. А в правом углу, если вы поставите елку в дальнем, это к благополучию и крепости вашей семьи. Так что вы можете в разные углы положить веточки или поставить, прикрепить, и все богатство, все будет в вашей центральной елке скопиться и исполниться в следующем году.
Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В последнем сборнике я пишу о подарках, полученных в детстве. В детстве сиротском, нищенском. И вдруг такие вот моменты счастливые, когда тебе дарят подарок.
Скоро будет 3 года, как работает в информационно-обучающем центре Челябинского общества знания писательская школа. Занимаются в ней пожилые люди, а руководит ими известный в городе литератор Кирилл Шишов. В конце 2006 года пенсионеры выпустили уже 3-ю книгу своих литературных трудов. В их рассказах и стихах исключительно быль, то, что пережито и не забыто с годами. Меретина Окишева участвовала во всех 3 изданиях своей писательской школы.
Ну, например, я пишу о подарке моей тете, которая преподнесла мне к 15-летию знаменитую книгу о вкусной и здоровой пище. Это 53-й, это год выхода этой книги, знаменитая сталинская книга. Я воспринимала эту книгу не как напоминание о чужой богатой жизни, не как вещь, которой можно завидовать, а как некий увлекательный роман. Рассматриваю дивные фотографии, столы, украшенные цветами и фруктами, непонятные блюда, похожие на клумбы, диковинные бутылки в ведре, сияющие бокалы, салфетки. Я с упоением читала рецепты, которые тогда невозможно было воплотить в жизнь, но тем не менее я пробовала. И эта книга у меня прошла как учебник жизни.
Книга о вкусной и здоровой пище стала для Меретины Окишевой чем-то вроде талисмана. И листая ее страницы, она и сейчас невольно вспоминает военные годы и то, что приходилось есть в те жуткие времена. Об этом она написала в первом сборнике писательской школы, который вышел еще в 2004 году. Тановая Новелла называлась «Я всегда была голодная». Потом Мелизина Вячеславовна случайно обнаружила этот свой очерк в одном солидном научном издании, посвященном питанию советского народа в годы войны.
Мы все сажали картошку, держали корову, бабушка привела ее пешком из деревни, кормили чем только придется, вплоть до того, что собирали арбузные корки на базаре. Если попадалась корка не совсем объеденная, с розовым, то она доставалась нам. И мы ее выгрызали до самой оболочки. Я пишу о карточках, о той страшной беде, которая иногда случалась, когда карточки терялись. Тогда уже на рынок за хлеб выносили все вещи, какие еще оставались.
Преподаватель иностранных языков Лидия Хусаинова родилась в Москве в семье железнодорожника. В первых двух сборниках Челябинской писательской школы она выступала в качестве поэтессы, а в последнем, выпущенном под заголовком «Книга семейных судеб», попробовала себя в прозе. По моей просьбе Лидия Андреевна вспоминает о том, как в те первые послевоенные годы дети и взрослые встречали Новый год.
Мама учила нас, она умела хорошо рисовать, не покупать открытки, а открытки мы делали сами. Рисовали на них Дед Мороза, Снегурочку, елку. Елку мы также украшали в основном собственными игрушками. Ну, конечно, некоторые из игрушек мы покупали. Я до сих пор их помню. И было очень интересно наблюдать, как мы каждый выбирал и игрушки, и подарки, стоящие под елкой.
Вместе со своими сестрами Лидия Хусаинова устраивала концерты для соседей, детей и вдов железнодорожников, живших в трех домах в Тарянке. Такое неофициальное название имело местечко в 5 километрах от конечной станции Московско-Киевской железной дороги. В благодарность за представление детям вручали сладкие подарки – конфеты, печенье, мандарины. Эти заработки вносили некое разнообразие в их праздничное новогоднее меню.
Стол, конечно, не отличался тем изыском, который сейчас можно наблюдать. Картошка вкусная, рыба жареная, селедка. Причем селедка в те годы продавалась самых разных сортов. Исландская, каспийская, дальневосточная. Потом мы покупали готовые котлеты мясные. Это тоже запомнилось. Мама пекла обычно, пекла пирог, пирожки, игрушечные, как бы, или зайчики, или птички, все это из теста. Дети стояли рядом, особенно я старшая, смотрели, тоже лепили, она разрешала, и пекли вместе с мамой.
Сейчас писательская школа готовится издать 4-й сборник своих трудов. В этих рассказах есть искренность, правда жизни того времени, романтика юности и детства военного поколения. Все это делает прозу непрофессиональных писателей интересной и очень поучительной. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина.
Из них гитары желтой ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой, звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
В этот вечер на тесной кухне за круглым столом с чаем собрались представители 3 поколений большой и дружной семьи Красновых. Глава семьи Игорь Краснов, по профессии инженер. Его жена Елена – экономист. Бабушка Любовь Чижова – врач-педиатр, 35 лет проработавшая в одной поликлинике. Младшее поколение – выпускница вуза архитектор Ксения и ее брат – студент-химик Михаил. Мешал разговаривать и очень хотел продемонстрировать свои способности еще один полноправный член семьи – пес Веня, умеющий говорить «мама».
Еще.
Год для Красновых сложился удачно. Глава семьи стал директором филиала петербургской фирмы в Саратове, занимающейся автоматизацией технологических производств и электромонтажом.
Хорошая динамика развития у нас пошла в этом году. До этого было непонятно, что там будет, и вообще было как бы страшно к этому приступать. Потому что дело новое. В этом году стало понятно, что будет перспектива у предприятия. И в Новый год с такими надеждами ходим.
У бабушки Любы другие приоритеты.
Игорь Борисович купил новую машину и возит меня на дачу. Моя внучка своим супругом вселились в новую квартиру в центре города. Замечательную, отличную. Хорошо благоустроили ее. Были на новоселье. Очень счастливы. Оба красивы, умны.
Новый год для Красновых – особый праздник. В этот день сложились супружеские пары и родителей, и детей.
Мы с ней познакомились на проводах у своего приятеля, в армию провожали его. А на Новый год Я пришел и пригласил отметить Новый год. Мою будущую, да, совершенно неожиданно абсолютно. Ну вот, пошла со мной. С тех пор вот почти 25 лет.
Мы тоже познакомились на Новый год. Нас пригласил наш друг, который потом был свидетелем на нашей свадьбе.
Преемственность.
Да, преемственность. У нас есть традиции семейные.
Семейные новогодние традиции формировались давно и передавались от старших к младшим. Поэтому Игорь Краснов знает, как встречали праздник его тогда еще молодые родители.
Всегда очень бережно вот эту традицию хранили. Даже когда запрещали, там, в 25-м году, Новый год же запретили, да? И до 35-го его просто не было. Они всегда отмечали праздник.
Они наряжали всегда под столом маленькую елочку. Всегда, вот мне рассказывали, была маленькая такая елочка. Открывали стол большой, скатерть, ее так не было видно, когда заходишь, но она все равно была.
Елочные украшения и мишура сохраняются в семье, как и светлая сказка про Деда Мороза, который чудесным образом угадывает желания детей.
Я сейчас помню такой пистолет, который пробками стрелял. Бабаху вот это. Я так хотела его помнить. И вдруг мне на Новый год это пистолет. Это счастье было. А я все спрашивал маму, откуда же он знает, что я хотел пистолет вот Дед Мороз, мама?
Мы с Мишкой писали письма Деду Морозу, клали их под подушку, и он должен был их найти,
да,
и прочитать.
Дед Мороз.
Да, дорогой Дед Мороз. Мы вели себя очень хорошо. Не мог бы ты нам принести тот и тот.
В этом году любимые елочные игрушки останутся на елке родителей. Ксения в новой квартире будет наряжать свою винтажную елку с самодельными украшениями в духе времени. Но 1 января семья обязательно соберется вместе, и каждый под елкой найдет подарок со своим именем на праздничной упаковке, потому что в этой семье в чудеса верят, независимо от возраста.
Нас потом понесет, как по льду поземкою, через дым тусклый, над течением лет, но всегда в Новый год за блестящей елкою будет чудиться мне тот далекий свет.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн казнен сегодня на рассвете в Багдаде. Бывший лидер Ирака, свергнутый весной 2003 года войсками коалиции во главе с США, был приговорен иракским судом к смертной казни за преступление против человечности. Президент США Джордж Буш заявил, что казнь Саддама – пример справедливости, в которой иракцам было отказано при его режиме. Руководители правозащитных организаций «Международная амнистия» и «Human Rights Watch», напротив, осудили случившееся и подчеркнули, что процесс по делу Саддама Хусейна и его приближенных проходил с существенными нарушениями. В Москве сегодня продолжатся переговоры об условиях поставок российского газа в Белоруссию. В пятницу встреча представителей «Газпрома» и белорусской делегации завершилась безрезультатно. В Приморье возобновились поиски вертолета Ми-2, пропавшего во вторник. На его борту находились 3 человека. В Краснодарском крае задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 4 человек, в том числе 2 малолетних детей. У берегов Индонезии сегодня затонул паром, на борту которого находились, по разным данным, от 540 до 850 человек. Точное число жертв пока неизвестно. Спасатели сообщили, что до сих пор им удалось спасти лишь 9 человек. В Чехии предъявлены обвинения российскому гражданину, устроившему драку на борту самолета, в результате чего лайнер совершил экстренную посадку в Праге. Если суд признает Евгения Дагаева виновным в создании угрозы для безопасности воздушного сообщения, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. В Багдаде вчера в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, десятки получили ранения.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Честно говоря, я даже не помню, когда последний раз его видел на Новый год. С спутникового телефона, либо с обыкновенного, звонил, поздравлял, мы его тоже поздравляли. Там вот, там ветер сильный, и слышно было в трубке, как он дует. Ну, и по себе становилось. Мы здесь, там дома, в теплой квартире, а он там на горе один.
Половину своей 13-летней жизни Кирилл встречает Новый год без отца. Отец всегда рядом с семьей, но 31 декабря – день покорения горы. Этот проект Максим Шакиров начинал в 2000-м. Новое тысячелетие встречал на Эльбрусе.
А тут наступало такое время с большой буквы, смена веков, тысячелетия. И захотелось встретить его в достойном пространстве. На достойном пространстве была выбрана высшая точка Европы и России. Западная вершина Эльбрус, 5642 метра. 31 декабря в 23:30 мы стояли на вершине вчетвером. Я, Сергей Ларин, Юрий Савельев и Игорь Черезко. Вот мы поднялись за полчаса до Нового года. Мы стояли там вчетвером одни над всей Европой. Была страшная пурга, метель. Вот мы встретили там наступившее тысячелетие. Через час стали спускаться вниз.
Максим шутит. 1 января он не страдает похмельем, ведь ему предстоит спуститься с горы.
Это шутка. А вообще, конечно, просто стоять на вершине. Радость, когда ты это делаешь в Новый год, как бы ты встретил Новый год на высоте, и все верят же, сказки там с детства, да, как встретишь, так и проведешь. Вот подспудно, наверное, это не потешит свое там какое-то тщеславие или еще что-то. Смысл проекта, если мы говорим серьезно, то, во-первых, это показать людям то, что многие не увидят.
Видео и фотокадры с новогодних вершин почти всех континентов – Эльбруса, Монблана, Аконкагуа, Килиманджаро, Фудзияма, Чимбораса. И еще одной цели достигает своим проектом Максим Шакиров.
Не всегда то, что происходит в России, или какие-то там отдельные личности, да, во всем мире не всегда ассоциируются там положительно. Наш такой добрый проект, где бы мы ни были, в Африке, в Аргентине, в Японии, и когда узнают люди о проекте, который делают русские, те вершины, которые мы уже прошли, были в рамках этого проекта достаточно серьезное восхождение в спортивном плане. Год 2006 я встречал с местным жителем, с гидом, эквадорцем по прозвищу Курносый, по-испански Ньята, а я у него был Орехос. Человек с большими ушами, он курносый, я ушастый. Мы зашли только вдвоем, то на что тратится обычно 8 часов. Мы шли 2 дня с ночевкой посередине горы, потому что там жуткие погодные условия, практически по пояс в снегу. Он, когда привез меня уже в столицу, у нас сломалась по дороге машина, и вот мы там сутки ходили, отмечали наше восхождение, а он с гордостью говорил, что я и вот русский, сейчас такая погода, никто не зашел, а мы вдвоем зашли на Новый год на Чимбораса.
Эта гора в Эквадоре высотой 6310 метров. Максим объясняет, что она еще и самая высокоудаленная в небо точка земной поверхности от центра планеты. В таком измерении Чимбораса на 2 километра превышает высоту Эвереста. Эверест пока в мечтах. А сегодня Максим в Греции. Его 7-я новогодняя вершина совсем крошка, даже не трехтысячник. Но он покоряет Олимп в новогоднюю ночь с тайной целью.
Попросим местных греческих олимпийских богов, чтобы они нам помогли выиграть Олимпиаду 2014 года. Я вообще хочу, чтобы мой сын и дочка, она к тому времени подрастет, чтобы они увидели Олимпиаду.
Вместе с семьей встретить Новый год Максим может только по формуле: если гора не идет, то родные понимают, как много для него значит этот проект.
Папа даже хочет с собой маленькую сестру взять в Австралии.
Для меня этот проект уже как ребенок. Мне кажется, что он живет, что его прерывать нельзя. Если я его прерву, мне кажется, что вот это вот детище, оно не умрет, то как-то вот будет себя нехорошо чувствовать. Я не знаю, может быть, это... Я не думаю, что им нравится, но я думаю, что они это понимают.
И ждут отца, чтобы в Рождество быть вместе. Максим после каждой горы привозит сувениры. Альпинизм, как известно, очень опасное дело для настоящих мужчин. И самые смелые из альпинистов, конечно, мечтают о покорении Эвереста. Максим знает день, 31 декабря, но пока не знает года.
Я нереально, но это очень тяжело. Но есть такая мечта. Я не знаю, осуществится она или нет, но попытки предприняты будут, если Бог даст.
А когда наступит 2007 по московскому времени, Максим, поговорив с богами олимпийскими, позвонит домой, где его ждут и волнуются.
Ну, конечно, папы не хватает, но что делать? Он же привык по горам лазить. Ну, мы как бы тоже расстраиваемся, там, отговариваем, может, не поедешь, там, ну, что поделать.
Климовский горец, покоряющий вершины мира в новогодние ночи вот уже в 7-й раз, в обычные дни тоже живет максимально удаленно от центра Земли на 17-м этаже. Из его окон можно разглядеть городок во всех подробностях и увидеть московские салюты. Но Максим Шакиров проделывает тяжелый путь, чтобы в новогоднюю ночь увидеть, например, океан с горы Японских островов.
Я с вершины видел океан. Я встречал Новый год по Москве, да, мы поднялись на вершину, когда в Москве наступал Новый год, там 6 часов разницы. Вот на рассвете, утром, с Фуджи видно океан.
Для Радио Свобода, Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Обнинские почтовики намеревались 25 декабря объявить забастовку. Незадолго до этого дня сотрудница 8-го отделения связи Обнинска Валентина Юркова объяснила причину недовольства так.
Мы недовольны тоже окладами, и то, что вот эта надбавка, она не гарантированная. То есть сегодня мы ее получим, а завтра нет. И оклад нам сделали, был вот он у меня 4,90, добавили нам 50 рублей, а потом он стал 4,140. И надбавка всего 1060 рублей. Но она же не гарантированная, хотя они утверждают все время, что вы будете получать ее постоянно. Но мы в этом не уверены, что мы будем это получать. Бастовать будем обязательно, если не изменится ничего в лучшую сторону.
Еще год назад министр связи Рейман пообещал поднять зарплаты почтовикам на 30%. Слово не сдержал. Осенью 2006 года зарплату разделили на две части – оклад плюс персональная надбавка. Если их суммировать, получится, что жалование все-таки выросло на 7-11%. Но при этом у большинства сотрудников почты оклады резко снизились, что сильно возмутило людей. Ведь больничные листы и отпускные начисляются только из размера оклада. При этом персональную надбавку никто не гарантировал. Это заставило обнинских почтовиков объявить предзабастовочное состояние. Они обратились с заявлениями в прокуратуру, в комиссию по трудовым спорам. Рассказывает председатель забастовочного комитета, почтальон Галина Матохина.
Мы бомбили документами, заявлениями и Калугу, и Москву. И Калугу, и Москву. Одновременно во все инстанции, потому что мы об этом сообщили в первом же заявлении, что будем и к прокурору обращаться, и в комиссию по трудовым спорам. Привлекли средства массовой информации города Обнинска, телевидение. Только таким путем действовали сразу во всех направлениях. Иначе невозможно было бы добиться.
И люди добились своего. За 2 дня до планируемой забастовки оклады обнинским почтовикам повысили, а персональную надбавку объявили гарантированной. Почтальон Галина Матохина подводит итоги борьбы.
Мы добились восстановления окладов, которые нам были даны в сентябре месяце, на примере почтальона второго класса, 4090 рублей плюс персональная надбавка в размере 30%, и в общем сложности получилось 5320 у нас. Чего мы хотели.
Но это не конец истории. Почтовики считают, что им во многом недоплачивают.
Мы не удовлетворены по другим пунктам. Я буду бороться за каждую копейку, поскольку нас постоянно обманывают.
За доставку одной коммунальной платежки обнинская почта получает 1 рубль 60 копеек. Почтальонам от этой суммы достается только 20%. Они считают, что этого мало и намерены бороться за получение половины от этой суммы. Кроме того, в соседнем Малорославце зарплата почтальонов почему-то на 1000 рублей ниже, чем в Обнинске, хотя и те, и другие принадлежат одному федеральному ведомству. Поэтому борьба за справедливость не закончена. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
А у меня 12 дома. Гриша, Алеша, Ксюша, Таня, Катя, Надя, Кристина, Юлиана, Лена, Ульяна, Юля и Настя. Вроде всех.
12 детей в семейном детском доме Ирины Анохиной. Старшей Насте 17, младшему Грише только 4. А еще есть 2 собаки, Виня и Лапа, и кошка Муся. Сейчас вся эта большая семья готовится встретить Новый год.
Ну, сейчас новогодние праздники, заканчивается четверть учебная. Вот жду, кто меня чем порадует к Новому году. В музыкальной школе заканчивают, в балетной заканчивают, общеобразовательной. Полгода проучились. Вот придут еще старшие дети, которые у меня уже выпустились. Наташа с двумя детьми, Саша. Все вместе, брат мой придет. Дети украшают комнату. Я сказала, приз на лучшую украшенную комнату. Каждый свою украшает. Готовят всякие, ну, выступления у нас будут. Ну так, домашний концерт.
Новый год очень хорошо.
Радостно.
Говорят Елена, Ксюша, Кристина, Надя, Гриша и Алёша.
Лена, как всегда, наверное, с Дедушкой Морозом.
Потом со снегурочкой.
Со стихами, с песнями.
Со снежинкой.
Потом праздничный стол, наверное, будет, как всегда.
А что будет на праздничном столе?
Ну, зимний салат точно будет. Мы очень любим его.
Лена, Паша, а ты веришь Деду Морозу? Или ты уже
говорят, что ездят на самом деле. Так. У меня вот в школе завуч поедет. Ну, Деду Морозу с семьей поеду. Так они сказали, что есть он. По-настоящему есть Дед Мороз.
А я бы позвала Дедушку Мороза, его поздравила. И дала бы ему такой какой-нибудь сюрприз.
А маме что бы ты подарила?
А маме я бы сделала открыточку и какую-нибудь, ну, свинку такую. Сейчас есть год свинки. Нарисовала бы рисунок свинку, Деда Мороза, Снегурочку и елку с подарками.
А я хочу, чтобы мне Дед Мороз подарил в Новый год не настоящий сотовый телефончик. Ну, он будет там говорить... Скоро Дед Мороз придет, нам подарки принесет, яблоки, конфеты. Дед Мороз, ну где ты? Дед Мороз, Дед Мороз, ждем тебя мы в зале. Как нарядно весело у нас здесь на нашем карнавале.
Все играют, все поют, никого заставлять учить не приходится. В такую атмосферу попадают.
Продолжает Ирина Анохина.
Вот Кристина, она вообще на одно ухо глухая, под которое пела и играла. Однако она стала и петь, и играть, и все слышать. И Кристина вообще пришла ко мне с диагнозом олигофрения. У нее не снят этот диагноз. Но они все учатся у меня в коррекционном классе. Все с отставанием. И с немаленьким отставанием. Но они все учатся вот так, в общем-то. Тянемся, стараемся.
Я вообще изменилась.
Рассказывает Надя.
Мы из приюта, ну, мальчик, да, мы ходили куда-то, да, вот, и меня не узнали. Вообще, я его узнала, ну, мальчика, да, а он меня не узнал. Очень изменилась. Вот, я рада, у меня скоро день рождения.
Сколько тебе лет будет?
Мне 10.
Когда ты вырастешь, кем хочешь стать?
Я буду балериной. Я буду балериной знакомой.
Как это, знакомой?
Знаменитой. Мне очень нравится выступать.
Надя, а ты, когда вырастешь, ты выйдешь замуж? У тебя будут дети?
Да. Ну, три. Бог Троицу любит.
А ты веришь в Бога?
Веру.
Короче, что?
Бог нас видит, а мы его не видим. Он потому что незаметный.
Всевышнему славу поют, небу возносят молитвы людей, сладкие грезы.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Нижний Новгород, Лира Валеева. Живая елка, салат оливье, телевизор, желание загаданное под бой курантов. Новый год в семье Ивановых празднуют так же, как в большинстве других российских семей. С утра 31 декабря в доме все чем-то занимаются. Мама что-то варит на кухне, двое детей, старшая Настя и младший Дима, украшают квартиру. Отец на работе, возвращается только к вечеру. Как рассказала 22-летняя Настя, он зарабатывает на новогодний подарок.
Семейный подарок покупаем на Новый год, то есть что-то одно крупное, какую-то большую покупку, стиральную машинку новую, микроволновку. То есть что-то такое семейное, большое, чтобы уж всем.
Но на этот раз Новый год для Ивановых будет не совсем обычным. С главой семейства случилось то, что называют кризисом среднего возраста. Владимиру Олеговичу исполнилось 45 лет, и он отправился в столицу, потому что решил, что в силах добиться большего, чем ему может предложить провинциальный город. Уже несколько месяцев он не возвращался в Нижний Новгород, поэтому у его детей совсем не новогоднее настроение.
Мы любим наряжать елку числа 26-27. В этом году получилось так, что мы даже еще ни разу не задумались о том, что надо нарядить елку. И, наверное, будем наряжать ее в самый последний момент.
По словам Насти, маме тоже уже не верится, что ее муж, который пропустил ее день рождения и день рождения дочери, приедет к ним на Новый год.
Мы его ждали на мой день рождения, но он не смог приехать, потому что у него работа. Мама очень расстроилась, она почему-то решила, что он нас окончательно бросил. Она считает, что он даже, наверное, на Новый год не приедет.
Но Татьяна Николаевна старается не подавать виду и не расстраивать детей. По ее словам, она уже приготовила им новогодние подарки.
Я уже продумала, кому чего. Но открою маленький секрет. У меня будет по маленькому подарочку и по большой денежке.
Татьяна Николаевна рассказала, что ее муж тоже не останется без подарка, но его она планирует купить в последний момент.
Когда-то на Новый год у нас была такая договоренность, когда я спросила, а что тебе подарить? Он говорит, колесо новое. В этот раз я приготовлю, конечно, ему какой-то подарок, пока я еще не определился.
А пока Татьяна Николаевна уверяет и себя, и детей, что Новый год – это такой праздник, в который отец не может не приехать.
Я так думаю, что он приедет у нас как Дед Мороз, прямо 31 числа и прямо к праздничному столу, потому что он работает, наверное, до последнего. Как он сказал, он работает... И 31-го тоже. То есть, по всей видимости, он приедет ближе к вечеру.
В декабре Настя была в Москве по учебе и встретилась с отцом. По ее словам, он стал лучше выглядеть и пребывает в хорошем настроении. Он пообещал Насте, что приедет домой 31 декабря.
Я разговаривала с отцом, он сказал, что он уже купил билет на 31 число, чтобы приехать, но сказал, не говори маме. Я не знаю, как поступить, потому что, с одной стороны, есть мама, которая очень сильно переживает. И, с другой стороны, есть папа, который хочет сделать сюрприз.
После этого разговора Настя убедилась в том, что отец не забыл их, а не приезжал вовсе не потому, что не хотел видеть семью.
Он сказал, что хочет приехать, что он очень бился за то, чтобы купить этот билет, и что он действительно не смог приехать к нам раньше, потому что у него была очень серьезная работа, и он не хотел возвращаться в декабре ни с чем, а к Новому году он хочет там заработать денег и сделать нам всем большой подарок.
Как признается Татьяна Николаевна, у нее есть опасения насчет того, приедет ли Владимир Олегович домой. Но она ждет его возвращения, потому что не представляет, что будет праздновать Новый год не дома.
Из года в год получалось, что мы встречались с семьей. Я другого Нового года не представляю. Мне кажется, что то, что вот папа поработал в Москве, вот он приедет немножко обновленно. Может быть, он что-то новое даже внесет. Вот даже в празднование Нового года. Я этого и опасаюсь, в то же время мне интересно, какой же он приедет. Прежний или какой-то другой.
О том, что она загадает в этот раз, Татьяна Николаевна не говорит, потому что боится сглазить.
И в этом году я надеюсь, что я загадаю, но я свои желания, когда загадываю, я о них не говорю. То ли боюсь, что они не сбудутся, но, как правило, то, что я загадываю, всегда сбывается. Вот, и я боюсь озвучить это. Я надеюсь, что и вот это желание, которое я загадаю на этот год, тоже сбудется.
Хотя, как говорит Настя, она догадывается, о чем мечтает мама. В этот Новый год семья Ивановых как чудо ждет того, что отец закончит работу и вернется домой. Для Радио Свобода, Лира Валеева, Нижний Новгород.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Я вообще люблю, когда иней на деревьях. Идешь вот так вот вечером домой, как в сказку. Такой белый, деревья белые, огоньки горят, снежок идет.
А в жизни Светлане Брайко не до сказок. 13 лет в хуторе Челошниково Оренбургской области она проработала оператором машинного доения, а последние 2 года трудится свинаркой на местной ферме.
Красавчики какие лежат. Смотришь за ними, как за малыми детишками, чтобы здоровенькие были. Корма есть у нас, корма хорошая всегда.
Всего же под присмотром у Светланы Брайко 400 поросят.
Чук-чук-чук-чук-чук. Вася да Маша. Вот такой хорошенький, маленький. Дайте кушать. Дайте кушать. Кушать, мой золотый, кушать.
А вот с пословицей «свинья везде грязь найдет» Светлана Брайко категорически не согласна.
Да, это так говорят, а они любят чистоту. Они не лягут, где грязно, они ложатся, где сухо.
А какой характер у свиньи, вот интересно?
Разный, так же, как и люди. Есть жестокие, есть добрые, также и поросята.
Дома у Светланы Брайко еще два поросенка. В общем, так же, как во всех личных подсобных хозяйствах села Челошникова.
Вот под Новый год, вот вчера зарезали хрюшку, мясо будет. Ну, как в колхозе без своего хозяйства. И коровка есть, и поросята есть, и куры есть, свои яйца.
Чем год уходящий запомнился, спрашиваю я Светлану Брайко. Да ничем особенно, отвечает. Сельская жизнь вся в работе. Правда, в этом году работу Светланы Алексеевны отметили даже на областном уровне. Вручили приз – машинку стиральную.
В моей жизни первый раз такой приз. Я очень довольна этим. Пока еще не эксплуатирую. Ну, пока еще своя работает.
Приданная?
У меня дочка, ей 19 лет.
Дочь Евгения сейчас учится в городе на бухгалтера. Сын Алексей там же на автомеханика. Муж раньше рулил на Челошниковском молоковозе, сейчас переквалифицировался в строителя. Я счастливая женщина, говорит Светлана Брайко.
Я на свою жизнь не могу пожаловаться. Все как-то идет вот своим чередом. Муж не пьет, дети хорошие, зарплату получаем. Не знаю, что еще надо для жизни.
А на Новый год семья Брайко вместе с городскими и деревенскими родственниками традиционно соберется за родительским столом. Здесь же, в Челошниково, говорит Светлана.
Братья приезжают. Ну, фирменное блюдо у нас обычно, бешбармак. А так пельмени делаем. Манты, салаты, оливье. Обязательно.
Песни поете за столом?
Да, у меня даже есть сборник. Ой, мороз, мороз, не морозь меня.
Для Радио Свобода Елена Стрельникова, хутор Челошниково, Оренбургской области.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. У этой музыки абсолютно всемирная известность. Не нужно быть знатоком, чтобы назвать ее автора. Петр Ильич Чайковский родился и до 6 лет жил в отцовской усадьбе при Воткинском железоделательном заводе. Это в 60 километрах от Ижевска. По мнению ижевского краеведа Игоря Кобзева, именно ранние впечатления детства отразились в балете, написанном Чайковским по литературной основе сказки Гофмана «Щелкунчик». Игорь Кобзев считает, что в тонко организованной душе гениального ребенка сельский, практически дворянский быт генеральского дома, погруженного в купы зелени и расположенного на берегу Букалического Лебединого озера, резко контрастировал и противостоял громыхающему и черному, изрыгающему пламя заводу. Он находился вблизи, по ту сторону от заводской плотины. Первый мир – мир матери, света, добра. Второй – подземный, подавляющий и жуткий – это отцовский. В деревянной игрушке с железной пастью злыми чарами заключена, полагает Кобзев, человеческая суть, которая стремится к освобождению.
Про матрешку и про щелкунчика очень интересно. В сравнительном, да, потому что это образ России. Он мягкий, он такой добрый, такой объединяющий, как Москва, например. Москва же, она не знает границ. Вообще русский город, он в отличие от западных городов, он не имеет конкретной границы.
На выставке «Счастливое Рождество», открытой накануне Нового года в Национальном музее в Ижевске, рядом с нарядной купеческой гостиной и украшенной к празднику светелкой деревенской избы, устроена и приготовленная к Рождеству комната немецкого специалиста. В начале 19 века, открывая камско-вятские заводы, правительство приглашало сюда мастеров из Германии. Немцы встречали Рождество по-своему, рассказывает Лариса Мамушкина, старший научный сотрудник Национального музея Удмуртии.
Готовились к Рождеству по-немецки за месяц. Что мама делала для своих детей? Она вот за месяц делала им массу каких-то разных таких приятностей, очень таких скромных. Ну, например, вот делала им такой очень красивый веночек. На веночке было ровно 30 мешочков. То есть за 30 дней малыш, ребенок, каждом из мешочков находил какой-то сюрприз. Это что могло быть? Орешек, может быть, конфетка, печеница. А еще, конечно, елка. У русских елка украшается самодельными игрушками. И эти игрушки одна другую ни в коем случае не повторяли. То у немцев это было несколько видов игрушек, совершенно одинаковых. Это, например, было 20 одинаковых шаров. И в пару им было 20 одинаковых бантов или колокольчиков.
В Ижевске, к сожалению, нет ни одного щелкунчика. По словам музейных работников, сейчас они большая редкость. Но нельзя исключить, что маленький Петя в середине позапрошлого века мог видеть, обладать этой игрушкой и даже ставить ее во главе своего оловянного войска. Еще раз упомяну оригинальную версию краеведа Игоря Кобзева. Он отметил, что гусарский доломан, традиционный наряд щелкунчика, дополнен черной шапкой рудокопа, что роднит маленького уродца с гномами, хозяевами подземных богатств. Но только любовь девочки Маши способна снять с него заклятие подземного властелина и превратить в прекрасного принца. Только любовь. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Испанцы гордятся, что их страна бьет европейские рекорды по затратам на рождественские подарки и угощения.
Мировое сообщество больше не верит Ирану, его политическому курсу.
Российский газ в больших объемах будет поступать в Грузию лишь в течение января.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Талибы несут большие потери. И это с определенной точки зрения печально, поскольку речь идет о человеческих жизнях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.